Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами этот светлый вечер проводит Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. И мы говорим о сущностном. Пытаемся, по крайней мере.
Я просто, знаете, я хотел вот закончить насчет этого. Мне кажется, это очень важно, потому что бывают ситуации, когда нельзя ни понять, ни принять. Бывают ситуации.
Да на каждом шагу.
Да, ну, наверное. Но вот мне кажется, что вот и то, как я прочитал это обращение, к которому вот вы уже несколько раз сегодня обращались, да, что все-таки здесь церковь говорит и о попытке, о готовности понять. Вот. Ну, конечно, хорошо, когда не только ты пытаешься понять, но пытается понять и тебя. Ну, и потом, знаете, вот не могу не вспомнить, это, наверное, неоднократно звучало, но мне кажется, есть вещи, которые, есть мысли, которые, может быть, не грех там повторить. Но у Юрия Михайловича Лотмана есть замечательное определение культурного человека. Он говорит, что культурный человек – тот, которому больно от чужой боли. И вот мне вообще это кажется, вот если хотите, какой-то целью, которой мы можем, вот, я не знаю, ставить себе в жизни, там, думая о воспитании там, своих детей, об обществе и прочее. Потому что действительно у каждого из нас есть свой болевой порог, не только физический, но и нравственный. И вот Лотман говорил, собственно, совершенно евангельская мысль, да, вот, но вот он ее применительно там, к культуре, к тому, что такое культура, он говорил, что вот, да, есть люди, которым больно, когда их обижают, есть те, кому их и близких, близких друзей, там у каждого свой круг. Вот культурный человек, да, вот, там, воспитанный, нравственный, можем сказать, это человек, которому больно от чужой боли. То есть я не чувствую, да, не меня задели, это вообще чужой, вообще ко мне не имеет никакого отношения, но ему больно, и мне больно. И, соответственно, вот если мы так из этого будем исходить, из этой максимумы, то, понимаете, оно, сама по себе вот эта установка, она решает множество конфликтов. Вот возьмите любые конфликты в культурной сфере, которые у нас были, там, от Тангейзера, до этого, да. Ну, ты говоришь, вот зачем с пеной у рта доказывать, что я не хотел никого обижать? Ты обидел уже, по факту. Ты не хотел. Мы же не пытаемся доказать, что ты хотел. Мы пытаемся объяснить, что вот есть люди, которым больно. Значит, что должен сделать культурный человек вот в лотмановском понимании? Извиниться и отменить, так сказать, свою эту... И вот в этом смысле, мне кажется, это совершенно такая четкая установка для христианина. Вот вы сегодня спрашивали об этом, я, может быть, мне не удавалось там найти какое-то, нащупать, так сказать, здесь вот в каком... Как здесь лучше ответить? Но мне кажется, вот это должно быть такой путеводной звездой. Мы должны... Христианин не может не чувствовать боли другого человека, мне кажется.
Но тут ведь как? Мы, вольно или невольно, все больше и больше живем в каком-то выморочном пространстве, учитывая, по крайней мере, в мегаполисах количество людей, которые живут, уткнувшись носом в смартфон. И информационное поле, не мне вам рассказывать, оно живет кейсами. То есть, может быть, некоторая тенденция вполне мирная, вполне... очень благоприятно развивающаяся. Ну, в любой ситуации, даже в той же ситуации с Екатеринбургским собором, потому что большинство жителей Екатеринбурга ничего против этого собора не имели.
Я думаю, подавляющее большинство.
Но поскольку информационное пространство живет кейсами, то тенденция оказывается за бортом его восприятия. Ему неинтересно это, потому что нужна конфликтная ситуация, нужна скандальная ситуация, нужно чем-то зацепить пресыщенную публику. Поэтому кейс выбирается именно тот, где есть боль, где есть болевая точка. И когда человек живет, уткнувшись носом в смартфон или в компьютер, или в любой другой гаджет, у него... ощущение, что вокруг одна сплошная боль, потому что он все время живет от кейса до кейса, и каждый кейс какой-то очень заостренный. Ну как, вот выходит человек.
Ну, это я понимаю, да, и что?
Но невозможно реагировать на каждую секунду вот, с сочувствием на эту чужую боль, если она концентрируется в вашем смартфоне, и вы сидите в ней.
Вы знаете, это так, но, с другой стороны, не нужно преувеличивать чувствительность человека. Вот мне кажется, что вот это состояние, о котором я говорил, когда тебе больно от чужой боли, это удел очень немногих. Да, конечно, мы способны проявить солидарность, мы даже можем, видите, вот организоваться, выйти там и добиться освобождения, там, судя по всему, так сказать, невиновного человека, да, вот, или просто скажу, освобождение невиновного человека, да, по крайней мере, так было сказано. Вот. Но, опять же, знаете, я вот сейчас вот грешным делом Анну Каренину перечитываю, вот, и, конечно, там вот удивительные, как Толстой замечает и описывает вот мельчайшие движения души, когда человек, вот ему кажется, что он это чувствует, а он через полчаса уже это не чувствует и так далее, и так далее. То есть все-таки человек такое сложное существо, при этом, несмотря на вот там ранимость ранимых и прочее, вот глубина чувства такого, вот это ощущение чужой боли, которое все время с тобой, повторяю, это удел немногих. Поэтому здесь вот мне кажется, что если вы это говорите как проблему, что ты в пространстве боли, и ты... Это не совсем так. Человек, знаете, как Достоевский, по-моему, говорил, человек есть существо ко всему привыкающее, это лучшее из его определений. И с этим сложно поспорить вот в данном, так сказать, разрезе, потому что и боль притупляется, там, и так далее, и так далее. Поэтому как раз-таки не надо бояться, мне кажется, того, что вот, ну, не знаю, много боли. Я вот, для меня, конечно, это величайший подвиг, вот люди, которые там хосписы создают. Я вот имею счастье общаться там с отцом Александром Ткаченко, который первый детский хоспис в России открыл. Но, вы знаете, он... Уж казалось бы, да, он обостренно чувствует чужую боль и всего себя этому отдает. Но он при этом человек, который вот вдохновляет, ты с ним общаешься и отдыхаешь душой, он тебя заражает энергией. То есть там нет, вот, нет этой проблемы, да, что казалось, он не ходит мрачным, там, или там доктор Лиза, которая была вот человеком энергии, таким. Вот, поэтому я думаю, что здесь это скорее проблема такая немножко отчасти, может быть, надуманная.
Ну, как надуманная? Вот выходите вы. В светлый праздник из храма, после причастия, такой умиротворенный. И вам кажется, что вы эту свою умиротворенность транслируете по цепочке всему миру. Берете в руки свой гаджет, так просто, ну, просмотреть вдруг там чего важное. И вам сообщают, что вот там в Пензенской области, в селе Чемодановке, да, так местные жители не поладили с цыганами, что пришлось вон Росгвардию вызывать. И вообще мир весь настолько агрессивен, да, что аж пульсирует.
В средние века, которые у нас очень плохо знают и иногда называют исключительно темными, а иногда вот самым светлым и христианской эпохой в истории человечества, матери ели детей своих, христианки. Ели детей, когда был голод. А Гаспаров, которого я недавно перечитывал, наш замечательный ученый, писал, что знаменитые слова Достоевского о слезинке ребенка 100 лет до того, как они были написаны, просто были бы не поняты, а, скорее всего, не могли бы быть написанными, потому что отношение к детям, а тем более к слезам детей, было совершенно другим. Вот, поэтому не нужно преувеличивать жестокость нашего времени, и это ну, действительно, иногда это хорошо, что мы, вот, что мы сейчас задаемся этими вопросами, что это вызывает нас волнение, но на самом деле, как бы мы ни охали-ахали по поводу своего времени, знаете, это вот, мне кажется, это, кстати, удивительное, это действие христианства в истории, да, мы не всегда понимаем, насколько все-таки Евангелие изменило мир. Насколько вот безотносительно даже вот к феномену там личной веры и прочее, вот эти проблемы, которые вы сейчас обозначаете, они просто были бы невозможны, если бы 2000 лет назад не было Голгофы, потому что это поменяло принципиально все. Вот. Но очень медленно, я недаром вспомнил, с точки зрения проникновения в культуру, может быть, самое христианское время, Средневековье, но в которое в нравственном плане были вещи, которые сегодня нам кажутся совершенно дикими. И они стали возможны не только, но в том числе и, может быть, в первую очередь, потому что христианство прорастало вот, и меняло медленно, не даже не год за годом, а, может быть, столетие за столетием, но меняло мир очень сильно.
Ну вот смотрите, во всех таких конфликтных общественных ситуациях, в особенности если какие-то возникают уличные протесты, это не только у нас, это и по всему миру, Гаврош на баррикадах оказывается самым первым. То есть угу. Подростки – это да. Вот та среда, где этот пожар распространяется моментально, хуже, чем какое-то стихийное бедствие природное. И я так понимаю, что как раз наша иерархия озабочена проблемой именно подростков, потому что даже Высший церковный совет вот не так давно заседал и обсуждал, что же делать с этим подрастающим поколением, как его удержать в церкви. В чем, кстати, я тут два вопроса напрашиваются. В чем видится основная проблема нашими иерархиями, и способны ли они, будучи в основном убеленными сединами монахами, по достоинству оценить проблемы, которые связаны с душевным состоянием современного подростка? У них у самих детей его в основном нет.
Ну, знаете, тут все-таки, поскольку действительно это обсуждалось на Высшем церковном совете, я просто напомню уважаемым нашим слушателям, что Высший церковный совет, иногда мы называем это правительством церковным, это есть синод, да, который является, собственно, высшим органом вот, в периоды между архиерейскими соборами. Да, вот, а Высший церковный совет – это возглавляемый патриархом институция, в которую входят руководители синодальных отделов. То есть, иными словами, наших церковных министерств, и далеко не все из них, убеленные сединами монахи, и в частности, синодальный молодежный отдел возглавляет не монах, а священник, отец Кирилл Сладков, и, в общем, священник молодой, семейный, поэтому я думаю, что хорошо понимающий эти вещи. И там было две фактически темы. Во вступительном слове патриарх говорил вот о каких-то общих и очень важных вопросах, связанных именно с тем, с переходом вот от детства к отрочеству, как раньше принято было говорить, и о том, что очень важно, чтобы священник не упустил этот момент и понимал, что то, что готов воспринимать ребенок, не будет воспринимать подросток, только потому, что это говорит священник, который привык вещать. Святейший несколько раз сделал вот на этом акцент и говорил о важности понимания священником, того, к кому он обращается, да, и то, что священник, ну, фактически должен стать вот таким старшим другом для подростка, потому что иначе дети, даже выросшие в семье, вот там замечательное было такое наблюдение, что они автоматически, даже причащающие детство, они автоматически не становятся сознательными христианами, да, они должны вот, так сказать, вот в какой-то возраст серьезный прийти именно Христов с помощью, в том числе, священника, понимающего все эти изменения. Вот. А тема, которая уже обсуждалась на самом заседании, это было вступительным слове патриарха, и он много этому уделяет внимания, об этом говорил, потом было какое-то обсуждение. Вот. А разбиралась тема вполне конкретно, это субкультуры и вот отношение к ним, молодежной субкультуры.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами этот светлый вечер. Но про субкультуру мы, я думаю, будем еще иметь достаточно поводов поговорить, а все-таки вот о проблеме, как удержать подростков из церковной среды, из церковных семей в церковной жизни, когда у них начинается пора всеобъемлющего нигилизма, отрицания всех авторитетов, в том числе и церковных. Но смотрите, если все упирается в то, что должен взять на себя эту функцию приходской священник, мне кажется, это совершенно утопия. Простите мое нахальство вот с такое заявление делать. Просто ведь посмотрите, приходской священник должен найти подход к детям свой, к взрослым свой, к молодым людям уже в более сознательном возрасте свой. Кроме того, у него постоянная паства из несчастных женщин, обремененных кучей проблем и реальных жизненных очень непростых ситуаций. И пожилых людей, которым тоже нужен абсолютно свой подход, учитывая, что у нас достаточное количество пожилых людей, неофиты тоже. И это должен делать один священник, ну, у которого еще 80 человек детей, я думаю, что это отговорка, потому что это физически невозможно.
Нет, это не отговорка. И вы знаете, я тут, во-первых, вы, конечно, правы, это утопия, но это не является никакой, с вашей стороны, там, слишком смелым заявлением, именно поскольку патриарх-то не говорил, что это проблема, решаемая священником. Он говорил о том, что должен делать священник, но он не говорил, что и тогда все заколосится, так сказать, да, и вот один священник решит проблему любого подростка при понимании, кто такой подросток. Все равно понятно, что есть тема семьи, которая всегда оставалась, остается и будет оставаться главной. Вот. А то, что священник должен, ну, найти подход, нереально то, что сможет ли каждый священник вот для всех там, не знаю, возрастов, а если не только еще и профессии, стать всем, наверное, ну, не бывает. У кого-то что-то лучше получается, что-то хуже, но человек, который не понимает, вот как минимум того, о чем вы говорите, ему, наверное, тогда другую профессию надо выбирать, потому что у священника такое служение. А как? Он распинается, сораспинается Христу, и как, в общем, любой христианин. Вот, но тут ему деваться некуда. Он должен, он пастырь. Он, да, как апостол Павел говорит, я для всех стал всем. Вот, это же... Мы можем, конечно, говорить, ну, это апостол Павел, а мы-то чего? Ну, извините, это апостольское служение, апостольское призвание, там, епископское, священническое. Вот. А понятно, что это не значит, что священник один может решить проблемы даже там всех подростков только лишь своего прихода. Вот. Понятно, что здесь вы совершенно правы, там есть много других. Но потом, понимаете, подростки тоже разные. Далеко не у всех, далеко не все проходят через вот эту острую фазу отрицания. Вот, не знаю, я там не проходил особо через какую-то... Ну, не в плане церкви, я имею в виду. Нет, я говорю вот именно в других вопросах, там, не знаю, из дома не убегал, хотя там были, конечно, какие-то там стычки, тут тоже неправда было бы понятно, что там какое-то было, но в целом это было более-менее, так сказать, спокойно все. Ну, вот, поэтому тут подростки все разные, и не знаю, тут, мне кажется...
Но так или иначе наступает период, когда то, что тебе положили в клюв родители, начинает терять свою цену. Почти у всех, так или иначе, в разных формах, человек начинает искать свое.
Это совсем не значит, что нам с вами, он будет искать на стороне далече.
Нам с вами трудно об этом судить, нам повезло. Ну, не знаю, можно в кавычках, можно напрямую. Мы с вами росли в обществе, где церковь была за скобками.
Да, это я понимаю.
Ее не нужно было отрицать. Ее просто не было в нашей жизни.
Но это же все равно, смотрите, все равно вот то, что так или иначе все проходят подростки через этот вот период там, взросления, становления и прочее, это совершенно не значит, что когда перестают вот то, как вы сказали, то, что вложили в клюв, восприниматься как ценность, что обязательно будут искаться ценности противоположные. Нет, ну, допустим, я как раз вот, если говорить вот, ну, о личном каком-то опыте. У меня на момент, когда наступил этот подростковый период, для меня высшим авторитетом был, меня мама познакомила, там я искал книжку по философии, с человеком, который стал вот моим первым учителем в жизни, таким большим, настоящим. Вот, Вячеслав Николаевич Дьяков, он там был учителем в другой школе физики, но мы с ним обсуждали там философию, он, философию, там, книги, литературу. Он стал для меня таким высшим авторитетом, да, на тот момент там самым большим и, наверное, больше, чем родители и прочее. Но он, это просто были те же ценности, да, поэтому тут не было отказа вот от каких-то там, знаете, там, установок жизненных, там, еще чего-то. Вот, поэтому это совершенно нет. Понимаете, это может быть тренер там для кого-то. Вот, для кого-то там еще что-то. Поэтому, мне кажется, тоже не нужно, понимая сложности всего этого подросткового периода, непременно там готовиться к какой-то там жесточайшей конфронтации, там, и в том числе и в плане там церкви. И действительно, и тут я все-таки вернулся бы к тому, что мудрый, опытный, такой настоящий пастырь, он способен провести и подростка более-менее безболезненно через это время.
Если у него есть талант это делать,
да,
ну, есть масса прекрасных пастырей, одаренных другими дарами.
Согласен.
И далеко не каждый даже в состоянии говорить какие-то проповеди, которые вот задевают струны даже взрослого
так
человека.
Потому у нас Высший Церковный Совет и пытается где-то что-то, какие-то там пособия, где-то какой-то опыт, то, что можно положить на бумагу, потому что я вообще считаю, что особенность вот православной миссии, пасторства, это того, что она не логаритмизируется. Есть вещи, которые не логаритмизируются. Но то, что можно там предложить, положить, рассказать, то, что может быть воспринято, вот этим и занимаемся. Собственно, для чего нужен там Высший Церковный Совет? Именно для того, чтобы, понимая круг проблем, попытаться хоть что-то вот в системном плане решить.
Проговаривался ли там какой-то другой сценарий? Например, многие наши гости, священники, когда речь заходит о построении приходской общины, говорят, что очень важно, чтобы она не была построена по принципу от одного главы, по нисходящей все вот спускаются некие какие-то предложения, а дело прихожан, принять их или нет. Что очень важно выстраивать на приходе горизонтальные связи, и тогда эти проблемы могут решаться не с помощью священника, а с помощью самих же прихожан.
Ну, конечно, да. Ну, мне кажется, да, что это естественно, это вот тоже результат какого-то осмысления опыта там, церковной жизни последних там, десятилетий.
Вы не боитесь за своих?
У вас,
да, у вас
боюсь.
Тоже там подростковый возраст,
конечно, мне, ну, да,
намечается, да, да, со, нет, конечно, садой, боюсь, по крайней мере.
Конечно, боюсь, ну а как тут?
Вот, ну. А то вот начнется, как у меня с моей крестницей, которая замечательно общалась и с мамой, и со мной, все было прекрасно. Когда девочке исполнилось 15 лет, она на ровно те же самые разговоры начала абсолютно одинаково реагировать. «Перестаньте меня грузить».
Да, это понятно. Но я просто надеюсь на то, что если мы дотянем там до 15-16, это уже почти возраст студентов, это я примерно понимаю, как общаться.
Ну, видите, вот постараемся воспользоваться вашими советами и вашим опытом.
Но, правда, со своими может не получиться, но будем надеяться.
Ну, а с чужими всегда же проще.
Да, проще.
И в чужой тарелке все вкуснее.
Да, это факт.
Вот. Поэтому, имея это в виду, поблагодарим вас за эту
Спасибо.
Беседу. Надеюсь, полезную кому-нибудь хотя бы. Но мне, по крайней мере, точно. Сегодня, как и всегда, по пятницам с нами был глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО Владимир Легойда. С вами была Марина Борисова. Светлый вечер продолжается, но уже без нас. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».